Очень простая и важная истина. Каждый из нас ходил своим путем, но потом, когда мы встретили друг друга, завели семью, у нас появились дети, которые интуитивно с радостью следовали за нами. Раньше мы ходили куда хотели, но затем мы заметили, что наши дети с радостью следуют за нами. И то, что не имело значения раньше, мы делали ошибки, куда мы ходили, как мы ходили, вдруг стало важным, потому что мы хотим, чтобы дети наши были с нами вечно. И куда мы ходим, куда мы ходили, немедленно стало важным, потому что решается вопрос нашей, а также их жизни. Это простые вопросы, о которых мы иногда просто забываем. Но это очень важный вопрос. Я бы хотел сегодня привлечь вас внимание опять Евангелия Марка. Мы находимся в 10 главе. Это с 10 глава, с 1 по 17 стих. Вопрос, который я хотел бы вас озадачить, которым, это как вы думаете, братья и сестры? Вот вы много о Христе говорили, слушали. Как вам кажется, Христос был консерватором или либералом? Давайте я прочитаю текст, потом мы порассуждаем. «Отправившись оттуда, приходит пределы иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их, когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот такой интересный отрывок трех историй, которые, казалось бы, никак не связаны между собой. Я прежде всего хочу обратить внимание, что Евангелие – это особый вид литературы, который появился с пришествием Иисуса Христа. Это описание жизни Иисуса Христа, откровение Бога человеческим языком в Его учении, в Его разговоре, в Его мысли, образе жизни, отношение к людям. Бог открыл Себя по-человечески, чтобы мы Его могли понимать. Иисус Христос по праву является самой яркой, самой известной, самой влиятельной личностью во всей истории. Невзирая на то, что люди по-разному относятся к Нему. Некоторые пытаются Его репутацию подорвать разными небылицами, разными домыслами. Другие пытаются Его привлечь на свою сторону, подавая свои собственные идеи как высшие, как имеющие высшее одобрение божественное. Вот написано, вот так Христос говорил. Каждый из нас, мы люди религиозные, мы хотели бы сказать, когда мы что-то говорим, как-то прикрыться или подать вопрос так, что он подтвержден авторитетом самого Иисуса Христа. Каждый из нас хочет его привлечь на свою сторону. В данной истории, опять-таки, вопрос стоит о том, кто он, консерватор или либерал. Но это детский вопрос. Обычно детям такое спрашивают. Вы знаете, когда обращали внимание, вот когда ребенок не хочет кушать, ему говорят, будешь кашку, не буду, будешь борщ, не буду, будет суп, не буду. Когда вы спрашиваете, ты будешь кушать с красной чашки или с голубой, он обязательно выберет или красную, или голубую. Очень часто нам предлагают выбор между двумя. Он или консерватор, или либерал. Он ни тот, ни другой. Он сам по себе. Важнейшие вопросы, которые поднимал Иисус Христос в свое время, они по сей день насущны. Но что интересно, когда мы вникаем всерьез в учение Христа, мы вдруг видим, насколько современны те вопросы, которые он поднимал. Однако, с другой стороны, мы видим, что учение Христа, оно переворачивает все наши понятия, наши ценности с ног на голову. То, что оказалось незначимым, не представляющим никакого интереса, вдруг приобретает значимость. И люди значимые, богатые, влиятельные, вдруг выглядят глупцами. Это учение Иисуса Христа, которое открывает нам мир несколько с другой точки зрения. И в данной ситуации, которую мы прочитали, Иисус Христос только закончил разговор с учениками своими. А вы помните, о чем разговор был? Ученики были озадачены своим достоинством. Они были озадачены своим достоинством, что весть о том, что Иисус Христос, их учитель, будет распят, их сильно озадачила, потому что они мерили его человеческими стандартами. Тогда Иисус Христос сказал им, что если вы на самом деле хотите за мной идти, вы должны отказаться от себя, отвергнуть себя, отдать себя на распятие, взять свой крест и следовать за мной. Это простая фраза, но это та фраза, которую мы должны осознать, принять в наше время. Если мы действительно хотим вечной жизни, следовать за Иисусом Христом, нам нужно понять эту простую идею, что мы себя должны отвергнуть. Почему? Мы должны взять крест, и, наконец, мы должны разобраться, не задавать вопросы, что значит взять крест, а знать это. Потому что если мы не имеем правильного понимания, что нужно взять и куда идти, мы никуда не зайдем. К этому времени, если мы ходим в церковь, у нас должна быть ясность, что мы должны знать. И разговоры о том, почему я, почему не он, кто больше, должны быть уже остановлены. Но мы, подобны ученикам, продолжаем эту историю, эти разговоры о своем достоинстве чисто человеческой точки зрения. И нам иногда кажется, что мы занимаемся очень важными вопросами. В прошлый раз мы закончили о том, что Христос, обращаясь к своим ученикам, которые были озабочены своим достоинством, в самый неподходящий момент им приходит эта мысль, кто бы из них был больше. И Господь говорит ученикам, обратите внимание, неважно, какой точки зрения вы придерживаете, обратите внимание, вам кажется, что вы особенный у Господа, вы принадлежите особой категории, я хочу обратить внимание, что Господь говорит своим 12 ученикам, которые избраны. Он говорит ученикам, если не умолитесь, как это дитё, не войдете. Если соблазните одного из них, лучше бы вам не родиться. Он им говорит перед вами, я вас избрал, но имейте в виду. Обратите внимание, он говорит 12, он говорит избранным. И он говорит им, перед вами две реальности. Реальности, которые фиксируются огнем или солью. Ибо всякий сам по себе в конечном итоге огнем осолится. Его вечная участь, вечная потеря своего достоинства, которое Бог ему предназначен, будет зафиксирована навсегда огнем место, которое называется ад. И всякая жертва, то, что было отдано Богу, будет освящена, осолена, закреплена навечно заветом соли, заветом вечным. Она навсегда останется Божьей, она навсегда. Всякий, отдавший себя жертву Господу, будет навсегда сохранен у Господа. Поэтому эти разговоры о достоинстве человеческом, как будто бы можем его прибавить или убавить. Можем убавить, но прибавить не можем. Они совершенно бессмысленны. Если мы не поймем простую истину, что мы должны прекратить всякие разговоры о своем достоинстве. И как вчера один брат мне сказал, мы должны успокоиться во Христе. Осознать свое особое назначение в Господе и успокоиться. И прекратить эти волнения, выполнять свое дело, большое или маленькое, во имя Господа. Подошли фарисеи и начали разговор на ту же тему. Обращаются к Христу и говорят, «Учитель, позволительно ли разводиться женою?» Другого евангелиста, «По всякой ли причине можно разводиться?» Это очень интересный вопрос. Но обратите внимание, что здесь три истории. Они идут подряд. Марк нашел нужным поместить их в таком порядке. Первая история, где родители обеспокоены, позволительно ли разводиться. Вторая история о детях, которым без вопросов принадлежит Царство Божье. И третья история о юноше, уникальном юноше, который задает правильные вопросы, но не понимает цены вечной жизни. Начинается все в том, что это родители задают вопрос. Позволительно ли разводиться с женой? Вопрос, почему они задавали этот вопрос? Есть определенный контекст, который определял богословские споры, которые велись к моменту Иисуса Христа. И, естественно, каждый из них был сторонником той или другой точки зрения. Вообще известно, что теоретический идеал иудейской семьи или понимание брака – это был идеал того времени. И иудеи ценили высоко семью и брак. Они говорили, что Бог может терпеть любой грех, но грех измены Бог не прощает. Или Бог не терпит этого греха. В то же самое время был текст, который определял возможные условия, при которых брак разрывался. Эти особые условия записаны во Второзаконии, 24 глава, здесь написано следующее. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-то противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Итак, была заповедь или был определенный принцип в Ветхом Завете, где написано, что если мужчина женится, и потом своей жене найдет что-то противное, он может с ней развестись. Так вот как раз вот эта фраза «что-то противное» и стала камнем преткновения. Богословы стали спорить, что бы это могло быть противное, чтобы было бы достаточным основанием, чтобы можно было развестись. И не годами, столетиями спорили об этом. К времени Иисуса Христа были две известные школы. Это школа раввина Шамая, которая занимала консервативную позицию, где они утверждали, что брак нельзя расторгать ни по какой причине, кроме причины супружеской измены. Другая школа или другое направление – это школа Гиллеля, которые утверждали, его последователи утверждали, они занимали более широкое толкование, они говорили, что для того, чтобы развестись с женой, вот это противное, это любое. Например, если жена приготовила обед не такой, как надо, мужу не понравилось, или, например, она пряла на улице, или она разговаривала с незнакомым мужчиной, или она разговаривала неуважительно о родственниках своего мужа в его присутствии. Или это его жена была вздорной женщиной. А вздорная женщина – это та женщина, которая разговаривала достаточно громко со своим мужем, так что если соседи слышали, это было уже достаточно оснований для разбора. Один раввин пошел намного дальше и говорит, что вот это противное или причина для развода – это может быть даже то, что если муж нашел женщину, которая нам более привлекательна, чем теперешняя его жена, то это достаточно основание, чтобы развестись. Все эти споры произвели на практике то, что брак теоретически высоко ценился, но на самом деле люди стали разводиться по всякой причине, иногда без всякой причины. И к времени Иисуса Христа дело зашло до того, что женщины боялись выходить замуж, потому что брак был очень непрочным и ненадежным. Женщина оказалась в очень невыгодном положении. И, естественно, фарисеи задают вопрос, как дети своего времени, позволительно ли разводиться с женой? Они вопрос так ставят, по всякой ли причине. Они не предполагают, что женщина может развестись с ними. Хотя были особенности, там были определенные причины, по которым жена могла развестись с мужем, но это были крайне редкие из согласия мужа. Иисус Христос, отвечая на вопрос, Он обратил внимание на то, что и женщина, и мужчина несут ответственность, они равны перед Богом. Жена не должна разводиться с мужем, и муж не должен разводиться с женою свою. Однако хочу обратить внимание, что когда фарисеи задавали свой вопрос, вопрос выглядит очень важный, это вопрос на злобу дня. Позволительно ли жене разводиться с женою? Или в другого евангелиста, по всякой ли причине? По сути, они задавали вопрос и пытались определить, на чьей стороне стоит Христос. Он консерватор или либерал? И дальше говорит текст о том, что они спрашивали его, искушая. Вполне возможно, что они хотели определить, насколько он знает закон. Вполне возможно, они хотели уличить в том, что он идет против закона Моисеева. Или еще, может быть, что вполне возможно, что если он скажет, что нельзя, тем самым он сделает политическую ошибку, потому что Ирод Антипа развелся своей женой. И тем самым он настраивает Израиль против царя. Посмотрите, как Христос отвечает. Он говорит, а что, собственно, вы меня спрашиваете? Моисей вам что сказал? Они говорят, ну, Моисей нам разрешил разводиться. Как-то был в одной компании, мне пригласили на праздник где-то в Сиэтле. Собрались люди, и вдруг меня спрашивают. Петр, скажи, пожалуйста, а вино можно пить? А я говорю, что, а вы не читали? Вы разве не знаете? Я уже видел, вино там приготовлено. Ну, а что написано в Писании? Я вспомнил, как Христос отвечал. Ну, говорит Писание, что если для немощи желудка, то можно. Я говорю, и сколько из вас здесь больные желудком? Действительно так? Вопрос не в том, что они не знали, что написано. Они сделали свой выбор. Но им было важно, чтобы я сказал ту или другую сторону, и точнее не в ту сторону, которую они хотели, чтобы он сказал, Петр приезжал и говорит, это нормально. Как раз там были те люди, которые испытывали определенное уважение ко мне. Но на этот раз они, конечно, пожалели, что меня пригласили, вино не стали выносить. Я не знаю, что они делали после того. Но иногда люди задают вопрос, они прекрасно знают ответ. И как раз тот случай, они у Христа спрашивают. И Христос говорит, а что вам Моисей говорит? Говорит, ну он говорил, разрешил нам разводиться. И тут как раз в этом-то и спор, по какой причине мы как раз за дело беремся. Нам нужно определиться, по всякой ли причине. Как ты объяснишь, учитель? Но обратите внимание, что Господь говорит. Господь обращает их внимание, и Он не анализирует причины. Но причине, по которой можно расторгнуть брак, но он анализирует причину, почему Моисей разрешил им. И он говорит, как если бы Моисей в их время это сделал. Моисей позволил это по вашему жестокосердию. Но от начала так не было. Когда Израиль стал формироваться как нация, он должен был познать Господа. Он должен познать его суть, его характер. Институт брака – это тот институт, который наиболее важен в замысле Божьем. Но люди, которые выросли в определенных языческих условиях, они привыкли, что женщина – это просто на уровне животного. Ее можно убить, продать, отдать. Законы языческого мира были намного более жестокие. И евреи не были готовы к высоким стандартам, которые Бог заложил в понятие брака и семьи. И, видя неготовность Израиля, Моисей сделал поблажку, что в случае, если вы хотите расторгнуть, письмо хотя бы дайте. Потому что женщина, оставленная мужем, она оставлена полностью на произвол, но письмо ей давало право создать новую семью. Поэтому на то время, когда Моисей позволил это был большой шаг вперед. Была определенная защита достоинства женщины и ее будущего. Но Христос говорит, то, что Он позволил, Господь видел и не остановил. Но Он это по позволению Моисея вам дал по жестокости вашего сердца. И эти разговоры, кто больше, как раз в основе. В основе эгоистические иногда интересы, когда человек ищет своего. Мужчины отстаивают свое право, он считает, что ему Богом предписано определенные права. А Христос говорит, это позволение связано с жестокостью вашего сердца, которое противно Богу. Но, говорит, но от начала так не было. Он обращает их к сущности начала, к тому замыслу оригинальному, который Бог заложил изначально в брак. Поэтому на вопрос, как, кто же прав, можно или нельзя разводиться, Господь был консерватор или либерал? Он был либерал в том смысле, что он уравнял мужчину и женщину. Он сказал, жена не должна разводиться, и муж не должен разводиться. Они несут ответственность не просто друг перед другом, но перед Богом. В этом смысле он либерал, потому что он сравнил, он их поставил на равный уровень. С другой стороны, он консерватор, потому что сказал, что брак – это свято. И за исключением разводиться, за исключением супружеской неверности. Но и здесь не все так просто, братья и сестры. Когда мы говорим о возможности развода, мы должны смотреть не просто разрешает Писание или не разрешает Писание. Писание есть, действительно есть тексты, которые говорят, кроме супружеской неверности, или если неверующий не может жить. Но есть обстоятельства, которые не описаны в Священном Писании. Бывают очень сложные обстоятельства. И я не пытаюсь сейчас анализировать и дать ответ на все эти вопросы, нюансы, которые надо отдельно рассматривать. Но я хочу обратить внимание, что Христос уходит от вопроса анализа причин и уводит людей совершенно в другом направлении. Мы не должны слепо повторять возможные причины развода, но мы должны внимательно посмотреть на учение Иисуса Христа, на акцент, который Он ставит. Представьте себе такую ситуацию. Полицейский остановил вас по какой-то причине. По вашей вине или нет. Сделал вам предупреждение, а вы у него спрашиваете. Товарищ полицейский, скажите, пожалуйста, а по встречной полосе можно ездить? Есть обстоятельства, в которых можно. Но когда вы у него спросите, его реакция какая будет? Он скажет, а ну-ка дыхни. Именно так. Почему у него такая реакция? Потому что нормально созданы определенные двухполосные движения, и можно ехать только в одном направлении. Так задумано уличное движение. Такие законы для нашей же безопасности. И человек, который говорит, позволительно ли ехать по встречной полосе, полицейский начнет думать, что с вами что-то ненормальное. Господь, который создал брак, осветил его, и когда Господу задают вопрос, по всякой ли причине можно разводиться, только требуется божественное терпение, чтобы не взорваться после этого вопроса. Поэтому Господь обращает внимание не на причины возможного развода, но Он говорит о цели брака. Он переводит их внимание совершенно на другое. Вы думаете не о причинах возможного расторжения брака, но думаете о целях. Достигаете ли вы цель, Богом поставленную, которую Бог от начала заложил в брак? И когда вы нашли причины, которые вы нашли, помогут ли эти причины выполнить назначение Божие, которое Бог заложил в ваши отношения? Господь поворачивает, вы не о том думаете. Более важный вопрос. Что я, что мы можем сделать, чтобы воплотить в жизнь оригинальный замысел Божий, который Бог вложил в брак? Поэтому он говорит, от начала так не было. То, что Бог сочетал, то человек да не разрушает. С другой же стороны, Христос здесь говорит об универсальном принципе. Он говорит о том, что в всяком деле, братья и сестры, в всяком деле есть то, что нам разрешается, и то, что мы должны. В всяком деле мы можем задать вопрос, а где написано? А почему? А зачем? И во всяком деле мы можем задать вопрос, а каков оригинальный замысел Божий в тех обстоятельствах, в которых я нахожу? То слово, которое я скажу, то решение, которое я приму, поможет ли мне достигнуть цель, которую Бог предназначен для меня лично в этих конкретных обстоятельствах? Например, задают вопрос, можно ли пить пиво? Говорят, Лютер пил. Так там баранчики одни были, овцы. А мы ездим на скоростных машинах. Задержка нашей реакции на долю секунды может стоить жизни вашей и моей. Вопрос в том, можно ли пить вино или пиво, совсем по-другому звучит, когда я ставлю. Вот если я выпью, если я буду участвовать, поможет ли это достигнуть оригинальный замысел Божий? Вот я буду вот в этой ситуации, я по своей природе не сильно умный. глупостей много делаю. А когда я выпью, смогу ли я сохранить достоинство Божие? Я создан по образу и подобию Божию. Будет ли это содействовать достижению той цели, которую Бог положил в мою жизнь? А где написано? Можно найти что угодно, что написано. Но вопрос, каков оригинальный замысел вам, вашей жизни и моей, поможет нам определиться. Потому что оригинальный запад от начала Бог создал человека для определенной цели, помогает для этого выполнить. Есть разговоры о том, как люди, например, одеваются правильно и неправильно. И как где написано? Начинает уточнять. Решайте вопрос одежды. Как угодно, пойдете в это конкретное место. Поможет ли мое решение выполнить замысел Божий? Что будут думать обо мне, о моих родителях, о моей церкви, о моем Боге? Этот вопрос поможет решить вопрос. Я не говорю, что мы будем все одинаковы, но этот вопрос поможет нам поставить вопрос в нужную перспективу. Или послушайте, скажем, например, а какую музыку мы должны слушать? А вот такое, а где написано? А почему нельзя? Этому конца нет. Задайте себе вопрос. Если я буду слушать то, что я слушаю, если я буду пропагандировать то, что я пропагандирую, поможет ли это осуществлению оригинальных замыслов Бога? Все начинается с замысла Бога, Его слава, Его замысел. И если мы часть этого замысла, мы благословенны. Но если мы находим позволительно или непозволительно, горе нам. Если мы не принимаем решения, которые не содействуют Божьему замыслу. Знаете, когда-то одному рабу царь простил 10 тысяч талантов. И когда он встретил своего товарища, который был должен ему 100 долларов, если спросить, позволительно ли потребовать свой долг 100 долларов, позволительно. Но ты должен простить, потому что тебя простили. Ты можешь воспользоваться своим правом, но есть последствия. Поэтому, братья и сестры, я хочу обратить внимание на то, о чем здесь Христос говорит. Прежде всего, важно не то, что нам разрешается, не то, на что мы найдем оправдание, но прежде всего важно в всяком деле, в том числе и в браке, в семье, мое решение, будет ли это содействовать достижению целей Божьей, потому что Бог поставил перед нами цель во всех отношениях. И если мы не достигаем этой цели, это называется грех. И если мы грешим, не достигаем цели, в конечном итоге мы идем в никуда. Есть две реальности. Каждый огнем осолится, и каждая жертва солью осолится. Поэтому, когда вы спрашиваете за брак, любые причины, задайте себе вопрос. Мое решение, поможет ли оно мне достигнуть оригинальную цель Божью, которую Бог заложил до того, как я появился? Вторая история. История о том, как Господь наш разгневался. Написано, что когда Он оставил фарисеев с их трудными вопросами, к Нему пришли женщины. Не написано женщина, но обычно женщины с детьми. А особенно в то время женщины носили детей. И у женщины было понятие, что они приносили детей к известному раввину, чтобы он прикоснулся, благословил их. И написано, что когда принесли детей и хотели, чтобы Христос прикоснулся, ученики не позволяли. А почему они не позволяли? Они заняли свое место. Они привратники, они определяют, можно или нельзя. И написано, что Христос вознегодовал, разгневался. Это тот редкий случай, когда пишет о гневе Божьем. О гневе Христа. Он всегда сдержанный. Здесь Он вознегодовал и сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Братья и сестры, вы задумывались, почему Христос так разгневался? Он не разгневался, когда фарисеи его искушали. Он понимал, что они спрашивают и почему. Но сейчас Он разгневался и разгневался на своих учеников. На верующих, которых он столько вечеров провел отдельно, объяснял им сущность достоинства человеческого и цели, которые Бог перед ними ставит. Это ученики не пускали детей. Я хочу обратить внимание, что ученики, когда задавали фарисеи вопрос, возможно ли разводиться с женой своей, ученики не возмущались, помните? Они не останавливали, да зачем вы время отнимаете? И когда Господь рассказал о том, что жена не должна разводиться, муж не должен разводиться, а говорит, ну если такие обязанности, жене-то лучше вообще не жениться. Ученики были дети своего времени, и они понимают, что разговоры о разводе – это важные разговоры. И вычислить, какая причина настоящая, какая – это очень важно сделать. Поэтому это важный вопрос. Но принести детей, чтобы он к ним прикоснулся – это напрасная трата времени. В этом проблема. И написано, что Иисус вознегодовал. Люди по разным причинам негодуют. Написано, ученики негодовали, цари негодовали, люди негодовали, но Господь негодовал, когда детей не пускали приходить к Нему. Вы думали, почему? Вы задумывались, почему? Знаете, у нас не хватает времени. У нас не хватает времени наших детей. Мы не напрямую, как они, но мы где-то не думаем, что наши дети настолько важный вопрос. Вспомните свое время, когда вы были молодые, когда дети были маленькие. Кстати, я хотел бы вам предложить, у нас есть один мальчик, один из библейских героев, я бы так сказал, имя героя, но маленький. Я хотел бы его познакомить с вами, если возможно. Анатолий Григорьевич, можно с вами познакомиться? Пройдите сюда, пожалуйста. С вашим внуком.
Как тебя зовут?
Давидик.
Это Давидик. А сколько тебе лет?
Сколько котика? Он стесняется. Ну скажи, сколько тебе? Скажи, сколько тебе?
Если вы не знали, чей этот сынок, думали, что это ангел. Похож на ангела, правда? У него есть дедушка. И вот его родители. Наташа или Алекс. Вот они сидят. Постаньте, пожалуйста. Вот его папа и мама. Он сам как будто с неба к нам пришел. Скажите, а сколько ему лет?
Ну, ты сам скажи, да. Можно? На этом месте мог стоять любой отец, родители, дедушки или ребенок. А недавно был случай примечательный. Сергей Николаевич Галуза, он есть сегодня, подошел, спрашивает его, как зовут. Он говорит, Давидик. Сколько лет? Он говорит, 2. Я говорю, Давид, если по-честному, тебе 2,5. Не прошло и 10 минут, он выходит на улицу, к нему подходят сестры и спрашивают, как зовут, сколько тебе годиков? Он говорит, если по-честному, 2,5.
Расскажи это... что-нибудь еще нам о нем. Мы все хотим знать немножко больше о нем.
Ну, это пример того, как они воспринимают. Совершенно недавно, если привести пример, как они думают, у Наташи есть подруга, которая очень с ним дружит. И они играли и изображали... Кого вы изображали с Олей, Давид?
Кого?
Кого? Вы ползали с Олей. Кого? Тигров. Они тигра изображали. Ползут на четвереньках. Он сзади, она впереди. Вернее, он впереди, а она сзади. Он оборачивается и говорит, а ты кусаешься? Она говорит, да, ползи вперед. Ну, для того, чтобы закон, можно еще один?
Можно.
Для меня вообще поразительно было, когда Наташа, Саша его учили молитву, Отче наш. Как ты молился? И когда он доходил до места «Хлеб наш насущный», он вносил поправку. «Хлеб наш насущный, который я кушал, дай нам на каждый день». Вот и все.
Спасибо. Спасибо, Давидик. Мы хотим тебе делать подарок небольшой за твое мужество, за то, что ты такой умный, красивый. Расти. Ты знаешь, что тебя Господь любит? Дал тебе папу и маму. Я знаю, что ты, но твое мужество должно быть вознаграждено. Дайте этот пакетик, пожалуйста. Ты к нам еще раз приходи. Спасибо.
Спасибо. Спасибо,
Анатолий Григорьевич. Простите, я зачем это сделал? Я когда увидел его, я вспомнил мое время, детей, И мне хотелось бы, если, я не знаю, чтобы отдал, вернуться на час, на несколько, когда дети были вот такими. Это особое время, в которое мы не обращаем внимания. Нам кажется, что выяснение определенных вопросов семейных, мужа, женой, между собой, это более важные церковные дела, а дети рядом. Но в это время ему 2,5 года. Как он все просчитывает. Ты кусаешься? Да, ну так иди, ползи вперед. Он воспринимает все всерьез. И все помнит. Он впитывает, как губка. И Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. Оно им принадлежит без вопросов. Господь приготовит для них Царство. Поэтому, братья и сестры, когда вопрос ставится, очень важный, по всякой ли причине позволительно или позволительно вообще, мы должны помнить, что наиболее важная часть брака – это рождение и воспитание детей во славу Господа, потому что Господь приготовил им царство. Это царство их наследство. Поэтому высказывание о том, расскажите детям, что только милосердный Господь избирает некоторых к спасению, я считаю каким-то кощунством, не знаю, почему такие фразы появляются. Господь прямо и ответственно сказал, вот таковых есть Царство Небесное, оно их. Вопросы о том, позволительно, а по какой причине, несущественны. Но вот эти дети, которым принадлежит Царство Божье, без вопросов, они более важны в глазах Божьих, чем те вопросы, которые мы озадачиваем Господа и друг друга. Поэтому наша задача не просто задавать вопросы, которые дают нам право расторгнуть брак. Но наша задача заключается в том, как строить отношения так, чтобы дети смотрели на нас, и они начинали верить в милосердие Божье, чтобы они доходили до сознания, что у них есть наследство их небесного Отца. И когда им будут говорить, что Бог, когда они подрастут, что Бог похож на Отца, чтобы у них в их сознании возникала картина, красивая картина, чтобы они вспоминали своих родителей. Это очень важная часть. В наши руки отдает Господь тех, которые наследуют Царство Небесное. Поэтому и разговоры о том, кто важнее и достаточно ли причин, они вторичны. Первичный вопрос, выполню ли я замысел Божий? Ну, есть причина. Можно развестись. А что будет с замыслом Божьим, когда Господь осветил, поставил определенную цель, чтобы двое представляли образ Божий? Об этом нужно думать с самого начала. Есть много причин, по которым можно разойтись. Что будет с ребенком, в котором мы себя соединили? Господь подметил очень важную истину. На фоне этих разговоров по всякой ли причине можно разрушить брак, Он говорит, вот эти дети, которым принадлежит Царство Небесное, а что будет с ними? Вы в них себя соединили. Как вы детей разорвете? Господь подветит очень простую и важную истину. Поэтому, братья и сестры, когда мы думаем, позволительно ли, мы должны думать, выполняем ли мы замысел Божий. Взвесили мы все. Мне кажется, иногда в отношениях мы думаем, кто кому что сказал, кто больше. Но обязательным образом в этих обстоятельствах есть Бог, Творец, который вложил определенный замысел в любые отношения. Вы возьмите любые отношения, вы заводите друзей, там есть замысел Божий. Вы идете на работу, общаетесь с сотрудниками, с начальником, там есть замысел Божий. Вы идете на учебу, там есть замысел Божий. Вы находитесь там, где никого нет, вы наедине. Там есть замысел Божий, который вы должны достигнуть. Мы становимся членом церкви, членами семьи Божьей. Есть замысел Божий, который мы должны достигнуть. И прежде чем поставить вопрос по всякой ли причине, давай об этом поговорим. Мы должны сказать, поможет ли это осуществить замыслы Божьи в моей жизни. Следующая история говорит о юноше, который пришел к Иисусу с правильным вопросом и сказал, Господи, что мне делать доброе, чтобы наследовать жизнь вечную? Это идеальный еврейский юноша, который юноша, задает правильные вопросы, и он же богатый. В другом евангелисте говорит, что это богатый юноша, вероятнее всего. Он это богатство получил по наследству. Родители ему передали. И он многое достиг в своей жизни. Он правильные вопросы задает. Он благочестив, он ищет вечной жизни. Но обратите внимание, Что-то с этим юношем произошло. То, что принадлежало ребенку без вопросов, это же самое молодой богатый юноша ищет и спрашивает, что мне делать, чтобы его заработать. Что-то произошло с этим юношей. Все, казалось бы, правильно, но такое впечатление, он стремится к вечной жизни, и в то же время нет истинной цены вечной жизни. Ему кажется, что его можно заработать. Говорит, что мне сделать? Я сделаю, чтобы заслужить. И Господь говорит ему, продай имение свое и пройди раздай нищим. И он ушел печальный, ему было жалко богатство. Он не готов был на эту жертву. Ему казалось, что вечная жизнь чуть-чуть меньше стоит, чем богатство, которое он имел. Каким образом он пришел к такому пониманию? Возможно, он жил в доме, где родители не беспокоились, особенно о вечных отношениях с Богом, они выясняли отношения. Возможно, они зародили это доброе, верное отношение к богатству, но вечная жизнь – это не так ценно. Во всяком случае, если они задавали вопросы по любой ли причине, по всякой ли причине, ребенок мог сформировать определенные правильные понятия, но у него не появилось этой цены вечной жизни, ради которой родители не готовы были пожертвовать чем-то. Это всегда жертва в имя Господа. Не всегда получается то, что нам можно, то, что нам разрешается. Это всегда жертва во имя Господа ради того, чтобы цели Божьи осуществились. Поэтому Господь говорит, отвергни себя, если хочешь за мной идти. Не получится за себя думать и цель Божью достигнуть. Так, братья и сестры, есть три истории. Заканчиваются эти три истории молодым, богатым человеком, который задает правильные вопросы, но у которого нет истинного понимания цены вечной жизни, которую он ищет. Он не готов на жертву. Перед этим история о детях, которых без вопросов принадлежит Царство Небесное. И все начинается вопросом, когда родители задают вопрос, по всякой ли причине позволительно разводиться с женою. Родители обеспокоены этим вопросом, и они нашли этот вопрос важным. И они пришли к Господу, задали этот вопрос. Как вам кажется, есть ли какая-то взаимосвязь между этими историями? Вопрос или урок для нас совершенно очевиден, братья и сестры. Вместо того, чтобы рассуждать о возможных причинах, чтобы остановить то, что Бог создал, чтобы остановить брак, вместо того, чтобы искать оправдательных причин, мы должны быть заняты, наше сознание должно быть занято замыслом Божьим. Для чего Бог создал брак? Для чего Он создал меня и тебя? Какие цели? Двигаешь ли я в этом направлении? Да, позволительно. Но когда я пользуюсь своим правом, двигаюсь ли я к славе Божьей? Воплощается ли замысел Божий в моих действиях, хотя я имею право на них? Вы знаете, если вспомнить... Все мы когда-то из Союза прилетели сюда. Мы когда-то там жили. Мы поставили цель, чтобы сюда приехать. Скажите, пожалуйста, у вас было достаточно причин, чтобы не приехать? Достаточно? Сильно дорого? Нет билетов? Языка не знаю? Культура другая? В Америке сидя молятся? Дети будут говорить на английском? А нравы? Семейное совершенно другое. Это много свобода и многое-многое другое. Если мы пошли этим путем, было достаточно причин, чтобы сюда не приехать. Но мы приехали. Почему? Потому что мы поставили цели. И игнорировали все остальное. Переступали через это, ведомые целью. В каждой, в любых ситуациях, в любом деле, всегда есть цель. Богом заложена от начала. Есть достоинство Богом данное, вы и я созданы по образу подобию Божьему. И мы должны жить, чтобы развивать этот образ, чтобы он становился очевидным. Есть в браке своя определенная цель. И наша задача двигаться к этой цели. И пропускать то, что содействует развалу брака, и что содействует ему, у нас появляются дети, за которых мы имеем ответственность. Им принадлежит Царство Небесное. И наши действия, которые соблазнят ребенка, он начнет сомневаться в милосердии Божьем. И наследство, которое ему принадлежит, он начнет сомневаться, начнет думать, а может, ему можно заработать? А Христос говорит, если кто соблазнит хотя бы одного из малых сих, лучше бы ему было не родиться. Лучше бы ему жерновный камень повесили на шею и утопили его, чем соблазнить одного из малых сих. Братья и сестры, на нас лежит величайшая ответственность. И все намного проще, когда мы думаем о замысле Божьем, а не причинах, которые позволяют нам замысел Божий обойти. И это верно во всех отношениях, во всех ситуациях, в которых мы находимся. В каждом деле есть эгоистические интересы человека, ваши и мои. И есть цель Божья, которая превыше всего, которая должна нас вдохновлять на жертве. Если вас спросили, братья и сестры, Христос был консерватором или либералом, что бы вы ответили? Исследуя Священное Писание, мы видим, что Христос не старался быть ни на чьей стороне. Он старался быть достойным сыном своего Отца, Бога. И он действовал соответственно. Рассуждая о причинах, которые позволяли бы нам обойти намерение Божье, мы должны обратить внимание, что у Христа было достаточно причин, чтобы не дойти до конца. Правда же? Он говорил о жизни, он исцелял, он воскрешал. Над ним издевались, искушали, не понимали, возбуждали против него. И в данном случае мы читаем ситуацию, когда пришел Иуда, его ученики и все солдаты с ними, чтобы арестовать его. И в этот момент один из его учеников, возмущенный, выхватил меч. И у Господа было достаточно причин остановиться. Позволительно ли Сыну Божию остановиться и потребовать возмездия? Позволительно. Но Господь говорит, или ты думаешь, что я не могу упросить Отца моего, чтобы он мне выслал более 12 легионов ангелов? Я скажу, он пришлет. У меня есть право. Но как же исполнится Писание? У Бога есть замысел, и я счастье этого. У меня есть задача, ответственность перед моим Отцом. Но как же исполнится Писание? Мне позволительно, я могу, но у меня есть вдохновение. Я хочу, чтобы замысел Божий осуществился в моей жизни. Я хочу, чтобы все, которые веруют в Бога, которые веруют в меня, никто не погиб, но все имели жизнь вечную. И поэтому я иду на жертву. Поэтому я игнорирую своими интересами. Господь шел этим путем. И хотя он сказал о том, что непозволительно разводиться, кроме жены прелюбодеяния, Писание говорит, что этим исключением он сам не воспользовался. Он сам не воспользовался, потому что невеста, которая ему досталась от отца, она не была в том состоянии, написано, Христос отдал себя за нее, чтобы очистить ее и представить ее святой и непорочной перед Богом. Он отказывается от своего права, от своего исключительного права определенные вещи делать. Он идет навстречу той, которая была неверна ей, и собой ее закрывает. Иногда говорят, Господь поставил для нас стандарты, оттуда ему сверху намного легче. Но вот Бог стал человеком. И Он поставил перед нами пример. Он поставил перед нами пример, чтобы мы действовали достойно. Замысел, оригинальный замысел Божий, который заложил во всю нашу жизнь, во все обстоятельства, имеет самое большее значение для каждого из нас. Но для того, чтобы этот замысел осуществился, мы должны быть готовы идти на жертвы. Когда мы не идем на маленькие жертвы, становится труднее, труднее и труднее. И мы задаем вопрос, по всякой ли причине, а может быть по этой причине я могу обойти замысел Божий в этих конкретных обстоятельствах. Господь хочет, чтобы мы следовали за Ним. Он хочет, чтобы мы шли за Ним по тому пути, который Он идет. Он идет навстречу осуществления замысла Божьего. И Бог приготовил невесте своей славу вам и мне. На этом пути у нас есть трудные обстоятельства в нашей семье, с нашими детьми, с друзьями. Но мы должны помнить, что самое главное, определяющее, приоритетное направление в нашей жизни мы должны делать, прежде чем мы скажем, прежде чем мы сделаем, поможет ли это, будет ли это содействовать осуществлению замыслов Божьих. Это очень важно, потому что замыслы Божьи, они предполагают Божью славу и наше спасение. И нашу славу. Поэтому здесь написано, что когда Христос явится, жизнь ваша, и вы явитесь с Ним в славе. Замысел Божий учитывает самые высокие, возвышенные интересы наши и Божьи. Но вам очень важно в этой жизни следовать, быть вдохновленным оригинальным замыслом Божьим. Этот замысел есть во всем. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, о чем бы мы ни думали, там есть элементы этого оригинального замысла Божьего. Поэтому Христос говорит, идите за мной. Действуйте оригинально, особенно. Так да светит свет ваш пред людьми, что люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Поступайте особенно, чтобы видели, с какой семьи вы произошли. Говорит, молитесь за проклинающих. Прощайте врагов ваших, благословляйте. Если вы любите любящих вас, что особенного делаете? Не это ли делают язычники? Поступайте особенно, неповторимо, свято, да будете сынами Отца вашего Небесного. Итак, вот эта часть нашего достоинства Божьего. Бог прежде создания мира предназначил вас и меня, чтобы мы были святы, оригинальны в том, как мы любим, потому что Он предопределил усыновить вас и меня, чтобы мы были членами Его семьи. И наша задача в тех обстоятельствах, они маленькие, незначительные, идти на жертвы ради выполнения величайшего, славного замысла Божьего. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы задавали правильные вопросы, чтобы мы переживали о правильном, чтобы мы действительно были сынами Отца нашего Небесного и были похожи на нашего Господа, которому было позволительно идти другим путем, но Он избрал тот путь, который содействует осуществлению замыслов Его Небесного Отца. Аминь. Да поможет нам Господь. Будем молиться.